Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 14 июня, среда, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», в студии «Радио Свобода», Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы, как всегда, начнем с выпуска новостей. Его представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Сегодня второй день работы Международного экономического форума в Петербурге. На 27 июня назначен суд по делу об избиении рядового Андрея Сычева. В Багдаде сегодня будут дополнительно дислоцированы порядка 40 тысяч военнослужащих иракской армии и сил коалиции. Сегодня второй день работы в Петербурге 10-го Международного экономического форума. В нем участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы ряда государств. Президент России Владимир Путин заявил на открытии форума, что Россия уже не нуждается во внешних заимствованиях. Объем золотовалютных резервов, по его словам, в этом году может превысить сумму внешнего долга. Говоря об иностранных инвестициях в российскую экономику, президент отметил:
«Хочу подчеркнуть, что накопленные иностранные инвестиции и прямые, и портфельные достигли в России 112 миллиардов долларов. Надеюсь, крупнейшие корпорации будут и дальше реализовывать свои проекты в нашей стране. А Россия, привлекая на свой рынок иностранный капитал, будет стремиться улучшать деловой климат», —
сказал Владимир Путин. Форум завершится завтра. Во вторник вечером под Санкт-Петербургом прошла встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Путин отметил, что в прошлом году двухсторонний товарооборот вырос в общей сложности в 5 раз. Он подчеркнул, что Россия в общем товарообороте Грузии принадлежит 16%, а по инвестициям Россия вышла на первое место. Саакашвили выразил надежду, что Россия останется значительным торговым партнером Грузии. Отношения между двумя странами в последние годы заметно ухудшились. На пресс-конференции по завершении встречи, в основном проходившей за закрытыми дверями, оба деятеля выразили стремление улучшить отношения между Москвой и Тбилиси. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела об избиении рядового Андрея Сычева сослуживцами по танковому училищу. Дело будет рассматриваться коллегией судей на открытом заседании, сообщила сестра Андрея Марина Муферт.
Я рассмотрел из предложенных ему только 3 ходатайства. Вынес по ним решение такое: коллегиальное рассмотрение судебного заседания удовлетворено. То есть будет коллегия судей 3 человек. Ходатайство по поводу освобождения Сивикова из под стражи не удовлетворено. По поводу переноса в Москву суда тоже отклонено. Суд здесь будет в Челябинске, —
сказала сестра Андрея Сычева. После жестоких истязаний врачи вынуждены были ампутировать Сычеву ноги. Сейчас он в реанимации Московского госпиталя имени Бурденко. В Калининградской области, в городе Светлогорск, сотрудники частной охранной фирмы избили 10 выходцев из Киргизии, работавших на стройке. Как сообщили журналистам в пресс-службе областного управления внутренних дел, в понедельник 3 охранников избили строителей бейсбольными битами и отобрали у них мобильные телефоны. 5 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Ирака Багдаде сегодня будут дополнительно дислоцированы порядка 40 тысяч военнослужащих иракской армии и сил коалиции. Накануне с незапланированным визитом Багдад посетил Джордж Буш. На встрече с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики президент США отметил, что намерен и в дальнейшем оказывать поддержку недавно сформированному иракскому правительству. Кроме того, на встрече обсуждались вопросы безопасности, экономической стратегии и восстановления страны.
Ирак – часть театра войны с терроризмом, передовой фронт этой войны. Когда народу Ирака удалось сформировать правительство, самим и для себя, был нанесен серьезный удар по тем, кто все видит в черном свете, кто не верит в свободу, —
сказал Джордж Буш. Во вторник в результате серии нападений в Ираке погибли по меньшей мере 36 человек. В Киеве после очередной безуспешной попытки создать парламентскую коалицию лидеры блока «Наша Украина» заявили, что готовы продолжать переговоры не только с представителями оранжевых партий, но и со всеми победителями недавних выборов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Встреча лидеров блока «Наша Украина», социалистов и блока Юлии Тимошенко во вторник закончилась безрезультатно. По ее итогам председатель политсовета «Нашей Украины» Роман Бессмертный дал понять, что пропрезидентский блок готов к переговорам о коалиции с партией регионов.
Мы не выключаем теперь вариантов формирования коалиции в будь-яких.
Мы не исключаем теперь вариантов формирования коалиции в любой конфигурации. Фактически этим заявлением мы подтверждаем, что наш блок свободен в выборе участников, которые сядут за стол переговоров. Переговоры о формировании оранжевой коалиции зашли в тупик несколько дней назад из-за позиции социалистов. Они настаивают на должности спикера Верховной Рады. На этот же пост претендует и наша Украина. Тем временем партия регионов и коммунисты обещают в среду объявить в парламенте о создании антикризисной коалиции, в которую могут войти и более 25 оранжевых депутатов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
В Хорошовском суде Москвы прошло первое слушание дела журналиста интернет-издания «Газета.ру» Ильи Барабанова, которого молодежное движение «Наше» обвинило в клевете. С подробностями Максим Ярошевский.
Руководителем пропрезидентского молодежного движения «Наше» не понравился репортаж Ильи Барабанова, размещенный на сайте «Газета.ру». Журналист опубликовал расследование о деятельности «Наших» и в нем утверждал, что движение лишилось поддержки Кремля и испытывает серьезные финансовые проблемы. «Наши» требуют от интернет-издания и журналиста не только размещения опровержения на сайте «Газета.ру», но и выплаты 100 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба деловой репутации, говорит Илья Барабанов.
Адвокаты «Газета.ру» убедительно доказали, что никакого ущерба деловой репутации движению «Наши» нанесено не было. Беда в том, что никакой доказательной базы движение «Наши» не представило. Юристы «Газета.ру» попросили суд отклонить этот иск.
Пока проходило заседание, у здания суда «Молодежное движение обороны» проводило пикет в поддержку журналиста. На плакатах участников акции был изображен лидер «Наших» Василий Якименко и надпись «Васька, брысь». Следующее заседание суда перенесено на 28 июня. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Это были новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И вновь о погоде. Скандинавский антициклон окончательно перекочевал на европейскую территорию России, отмечают синоптики. Он подарит жителям северо-западных и центральных областей по-летнему погожий и теплый день с температурой до 29 градусов тепла. Однако погожий антициклон надолго не задержится. Уже завтра его центр перекочует к Уралу, уступая место циклонам и атмосферным фронтам. В центральной области вернет неустойчивую погоду с кратковременными дождями и грозами южный циклон, но при этом сохранится теплая погода. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура днем от 26 до 28 градусов тепла. В Москве днем небольшая облачность, без осадков, температура около 27 выше нуля. Ветер южный 1,3 метра в секунду. Давление 750 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Ситуация в постсоветских странах с точки зрения американской неправительственной организации Freedom House. Выпуск обзора русского политического интернета посвящен сегодня встрече президентов России и Грузии. А также, конечно, вы узнаете о последних интригах на чемпионате мира по футболу.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. А это прошедшая вчера вечером под Санкт-Петербургом встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Встреча прошла в рамках Всемирного экономического форума и была призвана внести некие положительные изменения в достаточно проблематичные торговые и политические отношения между двумя странами. О том, насколько это удалось лидерам Грузии и России, об официальной и неофициальной позиции представителей обеих стран, мнении экспертов, все это вы услышите в течение нашей программы и в развитии темы «Вопрос», с которым мы обращаемся к слушателям.
Как, по вашему мнению, можно улучшить российско-грузинские отношения? Мы ждем ваших сообщений. Пишите нам.
Углубление разрыва между властью и обществом. Такой диагноз ситуации в богатых энергоносителями постсоветских странах поставила авторитетная американская неправительственная организация Freedom House, рассказывает вашингтонский корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Freedom House, отслеживающая состояние прав и свобод во всем мире, опубликовала ежегодный доклад под общим названием «Страны переходного периода 2006». Исследование охватывает 29 государств, включая постсоветские республики и страны бывшего советского блока в Европе. Доклад текущего года особо особо сфокусирован на Азербайджане, Казахстане, России и Туркменистане. В документе подчеркивается, что несмотря на определенный рост экономики за счет продажи резко удорожавших энергоресурсов, в этих странах углубляется разрыв между действиями власти и нуждами общества. Приводятся многочисленные примеры слабости и непрозрачности управления на общегосударственном и местном уровнях, усиления контроля над СМИ, профанации юридических свобод граждан и роста коррупции. Составители доклада приходят к выводу, что власти используют высокие цены на энергоносители не для процветания общества, а для укрепления авторитарных режимов. Я спросил директора по исследованиям Freedom House Арча Паддингтона, почему именно Азербайджан, Казахстан, Россия и Туркменистан оказались в центре внимания данного исследования. Прежде всего потому, что эти четыре страны богаты энергоносителями и получают от их продажи на глобальном рынке доходы, которые в последние несколько лет существенно возросли. Продажа удорожавших нефти и природного газа могла бы создать хорошие предпосылки для перехода этих стран в разряд преуспевающих. В то же время указанные страны объединяют другая очень важная черта. По шкале соответствия требованиям демократии, используемой организацией Freedom House, у них заметно снизился и без того невысокий рейтинг по ряду важнейших пунктов, включая выборы, свободу прессы, свободу собраний и право людей быть услышанными. Является ли эта тенденция неожиданной, и какая закономерность за ней просматривается? Если мы взглянем глобально, то обнаружим, что в большинстве стран, богатых энергоносителями, индикаторы демократии слабы. Ливия, Алжир, Саудовская Аравия, другие страны Персидского залива, а теперь и богатая нефтью Венесуэла, движутся в направлении, которое не назовешь путем к демократии. Да и экономические показатели их не важны, если в список таковых включать уровень бедности и безработицы или реальный экономический рост за счет развития индустрии и сферы услуг. Такие страны в целом не преуспевают. Хотя бывшие постсоветские страны не исключение в этом ряду, они все же заслуживают повышенных ожиданий, потому что в свое время они прошли период индустриализации. А в первые постсоветские годы народы России, Казахстана и Азербайджана испытывали обоснованные надежды на демократизацию. К сожалению, мировой рост цен на энергоносители позволил правящим элитам этих стран укрепиться и обезопасить себя от возникновения любой реальной политической оппозиции, как и от расцвета самой демократии. Так, директор по исследованиям Freedom House Арч Паддингтон прокомментировал последний доклад этой американской неправительственной организации, указывающий на углубление разрыва между властью и обществом в России и ряде других постсоветских стран. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Пынчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, что пишут журналисты об экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге?
Сегодня это одна из главных тем. Я приведу лишь в пример три газеты. Начну с независимой. «Фонтан желаний». Так она заглавила свою статью о 10-м международном экономическом форуме. Поучаствовать в его работе, пишет газета, приехали около 3000 бизнесменов и политиков самого высокого уровня из 50 стран мира. Обычные участники за возможность присутствия на форуме заплатили по 1000 евро. Впрочем, все они, как отмечают независимые, люди не бедные, о чем говорит хотя бы тот факт, что 2/3 из них разместились в 5-звездных гостиницах вроде «Гранд Отель Европа» или «Астория». И даже фонтан из кипящей воды и пара, пробившийся в результате прорыва коммуникаций из-под недавно отремонтированного асфальта, не смог остановить желающих пробиться в Ленэкспо. На церемонии открытия президент Владимир Путин, пишет независимо, отметил, что накопленные инвестиции в России достигли 112 миллиардов долларов и заявил о необходимости создать прозрачную процедуру допуска иностранных инвесторов на российский рынок, особенно когда речь идет о национальной безопасности. Ведомости на эту же тему пишут, что много лет Петербург не видел такого нашествия крупных чиновников и бизнесменов. Несмотря на то, что открывшийся вчера Петербургский экономический форум стал 10-м по счету, только в этом году он приобрел серьезный размах, по мнению ведомости. Но вот до Давоса ему пока все-таки далеко. Потому что, как утверждают сами участники форума, ему недостает представительности и свободной дискуссии. Они говорят, что звучат в основном на этом большом собрании доклады и декларации. А вот самым заметным событием первого дня Санкт-Петербургского экономического форума, по мнению «Коммерсанта», стала программная речь Дмитрия Медведева. Впервые вероятный преемник президента Путина на посту президента выглядел выступающим именно в этом качестве. Медведев в своем докладе освещал весь комплекс и внешне, и внутриполитических проблем в экономике России. До вчерашнего дня, как подчеркивает «Коммерсант», вице-премьер практически не выступал публично на столь масштабную тему. Он затронул фактически все значимые стороны экономической политики государства, причем практически не упоминал национальные проекты. Фактически на форуме были представлены тезисы целостной идеологии, которой руководствуется политический деятель. Медведев, в отличие от выступавшего ранее на форуме Путина, не стал сетовать на сохранение монополизма в ряде секторов экономики, и, по его словам, Россия намерена сделать ставку на господдержку, создание крупных госкорпораций и их экспансию на внешние рынки. Еще одна из главных тем – это встреча Путина и Саакашвили. Это наша главная тема утренней программы. К ней я вернусь через полчаса.
Спасибо, Наталья. Благодарю Наталью Панчину, которая познакомила нас с одной из главных тем сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Под Санкт-Петербургом во вторник вечером прошла встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. По итогам переговоров оба лидера выразили стремление улучшить отношения между Москвой и Тбилиси. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами. В Калининградской области, в городе Светлогорск, сотрудники частной охранной фирмы избили 10 выходцев из Киргизии, работавших на стройке. 5 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Тема выпуска: имидж России за рубежом, что подправить? Первая азербайджанская нефть в Джейхане, будущее региона. Основные и альтернативные источники энергии, взгляд ученого. И как поставлена работа с трудными подростками в России и мире. Время и мир. На волнах Радио Свобода сегодня в 10:00. Время московское.
7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И в этот раз начнем с тенниса.
Да, Никита, не успели мы посмотреть второй в сезоне турнир серии «Большого шлема». Ролан Гаррос, как выяснилось, что до старта Уимблдона, третьего, остается уже меньше 2 недель. И теннисисты на этой неделе перебрались на травяные корты. 2 турнира проходят в Англии, и из-за дождя большинство игр вторника на женских соревнованиях в Бирмингеме и мужских в Лондоне были отложены. Из тех, кто успел сыграть в этот день в Лондоне, отмечу россиянина Дмитрия Турсунова, который в первом круге с трудом одолел британца Алекса Богдановича 7-6, 6-4. Успешно выступили американские теннисисты Джеймс Блейк, Марди Фиш и Робби Гиннепри. Они выиграли свои стартовые матчи. В Бирмингеме всем встречам, в которых принимали участие россиянки, помешала непогода. Матч между Анастасией Родионовой и австралийкой Самантой Стосар был прерван при счете 2-6, 6-3, 0-1 на подаче россиянки. Не доиграла свой матч Вера Звонарева, которая в первом сете выигрывала 5-0 у Анн Кремер из Люксембурга. Еще одна российская теннисистка, прошлогодняя победительница турнира в Бирмингеме Мария Шарапова, на корт вообще так и не вышла. А в немецком городе Галле на мужском турнире все матчи первого круга были сыграны. Россиянин Марат Сафин не без труда обыграл француза Флорена Серра 7-6, 6-3. Другой представитель России Михаил Южный также встречался с французским теннисистом Фабрисом Сантаро и уступил 6-7, 2-6. Четвертый этап веломногодневки Тур Швейцарии между городами Нидербип и Лашо-де-Фонс выиграл испанец Анхел Висиоса. Вторым финишировал его соотечественник Давид Эррера, третьим итальянец Даниэле Бинати. В общем зачете впереди бельгиец Ник Ньюинс, 2 секунды ему проигрывает Бинати. На третьем месте идет немец Линус Гардеман. В Будапеште стартовал Кубок мира по водному поло. Сборная России свой первый матч провела с командой Хорватии и уступила 9-12. А в Национальной баскетбольной ассоциации в эти минуты проходит 3-й матч финальной серии Майами-Даллас. Баскетболисты Майами пока впереди 60-57. Напомню, что предыдущие 2 матча выиграл Даллас. Ну и теперь к главному событию этого месяца, чемпионату мира по футболу, который проходит в Германии. Вчера там были сыграны 3 матча. В группе F сборная Бразилии в Берлине нанесла поражение команде Хорватии 1-0. Единственный гол на 44-й минуте забил Кака. Бразилия и Австралия лидируют в группе. У них по 3 очка. У Японии и Хорватии очков пока нет. В Штутгарте сборная Франции не смогла обыграть швейцарскую команду 0-0. Это всего лишь 2-я ничья на мировом первенстве. В другом матче в группе G, который прошел во Франкфурте, футболисты футболисты Южной Кореи выиграли у соперников из Того 2-1. Счет матча на 31-й минуте открыл Мохаммед Кадер из команды Того. А во втором тайме корейцы забили два безответных мяча на 54-й минуте Ли Чун Су, на 72-й Ан Джун Хван. Таким образом, сборная Южной Кореи с тремя очками возглавила турнирную таблицу группу «Ж». По очку имеют французы и швейцарцы, у команды Того очков нет. Сегодня в борьбу вступит команда группы H. В Лейпциге пройдет матч Испания-Украина, в Мюнхене – Тунис, Саудовская Аравия. А в Дортмунде встречи Германия-Польша начнется второй тур в группе А.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
И этим отрывком из официального гимна чемпионата мира мы продолжаем серию специальных репортажей из Германии. К сыгранному во вторник матчу чемпионата мира Того-Южная Корея внимание было привлечено не столько из-за его результата, сколько из-за конфликта игроков и руководства тогалесской команды. Из-за отказа выплатить им премиальные игроки не тренировались три дня и едва не остались без тренера, немецкого специалиста Отто Пфистера, который поначалу отказался был от своей должности, но затем вернулся в команду. Об этом наш коллега Андрей Шары беседовал со специальными корреспондентами «Радио Свобода» на чемпионате мира по футболу в Германии Валерием и Олегом Винокуровыми.
В последний момент появился Отто Пфистер на своем командном посту. Игроки команды, которые конфликтовали не с ним, естественно, а с руководством федерации, Пфистер занял позицию игроков. Поэтому все три дня, что они не тренировались и он не работал с командой, игроки поддерживали с ним связь и уговаривали его вернуться. И вот этот случай заставляет вспомнить целый ряд подобных ситуаций в разных командах, в разных странах. Ближе всего российским болельщикам конфликтные ситуации, которые складывались в сборной России, когда в 92-м году Анатолий Бышевец занял позицию игроков и вместе с ними конфликтовал с руководством РФС, то потом на долгие годы впал в немилость и, видимо, и до сих пор в немилости находится у руководства Российского футбольного союза. В 94-м году Павел Садыгин поступил иначе. Он вместе с руководством пытался урезонить футболистов. И в результате не урезонил. Сборная России провалилась на чемпионате мира в США. Естественно, когда команда Того три дня не тренировалась и была без тренера, и весь этот конфликт, он не мог сказаться положительно на ее игре. Что могли, тогалесцы сделали, гол один забили, но надо учесть, что соперник-то у них был, между прочим, полуфиналист предыдущего чемпионата мира. Но сам факт вот этот случившийся в сборной Того заставляет вообще задуматься об отношениях игроков, тренерами и, естественно, с функционерами.
На каждом чемпионате мира бывают какие-то африканские команды, которые производят очень симпатичные впечатления. В Камерун, Нигерия, Сенегал, Кот-д'Ивуар, команда Ганы. Как-то до того, чтобы добиться чуть большего успеха, чем просто приятное впечатление, одна из них не доходила. В чем причина?
Многие, в том числе и Пеле, он любит говорить, что придет, рано или поздно придет тот момент, когда африканская сборная выиграет чемпионат мира. Но на данном этапе просто понятно, что для того, чтобы стать чемпионом мира, нужно добиться стабильного уровня развития футбола в стране. Сборная Франции, допустим, футбол на этом уровне подняла уже очень давно. И давно ждала своего часа. И есть еще команды впереди, скажем так, африканские, в которых футбол развит на уровне достаточном для того, чтобы выигрывать чемпионат мира. Голландия, естественно, приходит в первую очередь. Испания, может быть, Португалия. Так что африканским командам надо еще подождать, потому что футболисты талантливые, техничные, играющие все в Европе, у них есть, но этого одного недостаточно для того, чтобы покорить такую вершину, как чемпионат мира.
Со специальными корреспондентами «Радио Свобода» на чемпионате мира по футболу в Германии Валерием и Олегом Винокуровым беседовал наш коллега Андрей Шарый. И к главной теме нашего утреннего эфира нас возвращает рубрика «Русский политический интернет».
Встреча президентов России и Грузии также в центре внимания электронных средств массовой информации. Одну из наиболее интересных интернет-публикаций представляет наш коллега Александр Гостев.
Если Саакашвили и Путин хотя бы не наговорят друг другу колкостей, для нас и это будет определенным достижением, заявил один из оппозиционных грузинских парламентариев накануне сегодняшней встречи Владимира Путина и Михаила Саакашвили в Петербурге. Теме российско-грузинских отношений посвящен комментарий главного редактора интернет-сайта «Политру» Виталия Лейбина.
Встреча российского и грузинского президентов интересна уже тем, что состоится. Особенно если принять во внимание, что президент Молдавии Владимир Воронин уже давно по разным каналам без всякого результата говорит, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным. Желание встретиться с российским президентом выражает и Виктор Ющенко, на что вряд ли получит ответ, по крайней мере, до завершения периода полувластия на Украине.
По словам Виталия Лейбина, очевидным контекстом сегодняшней российско-грузинской встречи на высшем уровне является винно-водичная война, продолжающаяся эскалация вокруг непризнанных республик и жесткая до неприличия риторика взаимных обвинений.
Мы понимаем, зачем нужна Саакашвили антироссийская истерия. Это один из инструментов его власти и популярности в условиях ограниченности ресурсов. Менее понятна жесткая риторика со стороны России. У России все-таки несколько больше политических и экономических рычагов для любой политики. Единственно бесспорный и самый главный интерес России в СНГ, минимум на ближайшие несколько лет, это сохранение мира и стабильности. Все расклады с тонкой игрой, в разделении, объединении, в определенности, в друзей и врагов, в старой или же новой линии раскола, короче, в геополитику, угрожают самой России в первую очередь.
Как замечает Виталий Лейбин, важнейшим символическим ресурсом политики России в регионе могла бы быть как раз установка на мир и дружбу между народами, то есть на ресурс общего позитивного прошлого и на желательную роль миротворца или честного брокера в регионе. Соответственно, на истерику «недружественных» в кавычках правительств в СНГ следует реагировать снисходительно, то есть ясно, но без перехлёста, а по отношению к народам доказывать неизменную дружественность. А инструменты такой дружественности, в том числе экономические, следует развивать.
Думаю, что сейчас не очень понятно, в чем главный замысел России по отношению к Грузии. Понятно, в чем замысел Грузии. В том, чтобы консолидировать собственную политику и добиться максимальной концентрации ресурсов для того, чтобы быть ближе к Америке, к Западу и какие-то получить дивиденды от этого движения. А что Россия хочет, не очень понятно. Хотелось бы, чтобы Россия ставила цель быть миротворцем и честным брокером на пространстве СНГ. Это означает не делать игру на разделение и разрывы, на ужесточение конфликта, а осознать свои интересы как максимальное продление мира и максимальную стабильность на этой территории. Эта задача чрезвычайно сложная. В России уже внутри разных конфликтов на территории СНГ, она уже повязла там по уши. Но, кажется, продуктивным ходом было бы действительно осознать как цель не принимать какие-то собственные геополитические, геостратегические мифы за цель, а поставить цель реалистичную – максимальный мир и максимальная стабильность. И тогда, возможно, партнеры, в том числе и Грузия, будут больше нуждаться в России, поймут, что Россия – это тоже может быть ресурсом для стабильности в их стране. И тогда, возможно, и Америка поймет, что без России трудно что-то будет сделать на этой территории.
Мнение Виталия Лебина, главного редактора интернет-сайта «Полит.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
И в продолжении этой темы сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, как, по вашему мнению, можно улучшить российско-грузинские отношения. У нас есть несколько сообщений. Для улучшения отношений с Грузией надо больше пить грузинских вин, и вот президенту России публично, пишет наш слушатель Михаил из Москвы. Улучшить отношения с Грузией можно, если Россия прекратит грубое вмешательство во внутренние дела Грузии и выведет все российские войска из Грузии, пишет наш слушатель по имени Валерий Смирнов. Не вижу необходимости дружить с Грузией, сейчас же все на выгоде, а они вино делать разучились, боржоми у них уже не та. Так пишет наш слушатель по имени Добрый. Желательно обоим лидерам унять свои амбиции, в первую очередь России, считают наши слушатели Майоровы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Новая картографическая программа компании Google. Подробности в панораме высоких технологий. Стамбульским старикам посвящена сегодняшняя история Запада и Востока из Турции.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики. Вы узнаете, что было в эфире Радио Свобода в этот день.
И мы вновь напоминаем вопрос, к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Как, по вашему мнению, можно улучшить российско-грузинские отношения? Я напоминаю телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода» бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов. У нас еще впереди целых полтора часа. Мы ждем ваших сообщений. Сегодня в 19 часов после новостей программа «Время гостей». Дело рядового Сычева и отмена отсрочек, завершение весеннего призыва 2006 года и перспектива перехода к однолетней службе по призыву. О проблемах сегодняшней российской армии Владимир Бабурин побеседует с полковником, военным экспертом Виктором Баранцом. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Петербурге продолжится 10-й международный экономический форум. В его работе участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов, главы ряда государств. Во вторник вечером под Санкт-Петербургом прошла встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. На пресс-конференции по завершении встречи, в основном проходившей за закрытыми дверями, оба деятеля выразили стремление улучшить отношения между Москвой и Тбилиси. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами по танковому училищу в январе этого года. Процесс будет открытым. В результате истязаний Сычеву пришлось ампутировать ноги. В столице Ирака Багдаде сегодня будут дополнительно дислоцированы порядка 40 тысяч военнослужащих иракской армии и сил коалиции. Накануне с незапланированным визитом Багдад посетил Джордж Буш. На встрече с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики президент США отметил, что намерен и в дальнейшем оказывать поддержку недавно сформированному иракскому правительству. В Калининградской области в городе Светлогорск сотрудники частной охраны фирмы избили 10 выходцев из Киргизии, работавших на стройке. 5 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Нападавшие задержаны. Дело о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова направлено в суд. По делу проходит 7 обвиняемых. Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на решение суда нижестоящей инстанции о законности отправки экс-главы ЮКОСа отбывать наказание в Читинскую область. Эксперты Международного комитета Красного Креста в ближайшие дни посетят тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. В секторе Газа в результате израильского ракетного удара погибли по меньшей мере 9 человек, в том числе 1 ребенок и 2 боевика. Ракета попала в микроавтобус.
И коротко о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится. 14 июня. Красное утро на Устина. Красный налив у ржи. Рожь красно открасуется. Зардеется утром ясно. Колосья взойдут под нагрудны. Выспеют туго и красно. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков. Температура днем от 26 до 28 градусов тепла. В Москве днем небольшая облачность. Без осадков. Температура около 27 выше нуля. Ветер южный 1,3 метра в секунду. Давление 750 миллиметров ртутного столба.
7 часов 32 минуты в Москве и снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Несмотря на то, что инициатива встречи в Санкт-Петербурге Владимира Путина и Михаила Саакашвили принадлежала грузинскому лидеру, официальный Тбилиси не верит в благоприятный итог переговоров. Американский журналист Лоуренс Шитц, который долго работал в Грузии, считает, что у президента Саакашвили немного шансов для преодоления разногласий с Владимиром Путиным. Главная проблема – это желание Грузии стать полноправным членом НАТО. Журналистам беседовал наш коллега Юрий Багров.
Вообще очень сложно мне представить, что можно одной встречи вообще снимать все эти проблемы. Они очень глубокие и очень далеко идущие. И экономические проблемы сейчас, и проблемы с запретом грузинских экспортов в Россию, и глубокие политические проблемы. И в глазах многих наблюдателей вообще эти проблемы даже сейчас приобрели очень личный характер между президентами Путиным и Саакашвили. На официальном уровне здесь власть говорит о том, что у них очень большие надежды, связанные с встречей, но неофициально. Я бы сказал, что ожидания очень низкие.
Это несмотря на то, что инициативу о встрече проявил грузинский президент Михаил Саакашвили.
Да, предложение было сделано грузинской стороне, это правильно. Но здесь видят то, что президент Путин принял эту инициативу и пригласил Саакашвили в Санкт-Петербург, скорее как некая политическая игра, некий какой-то шоу, преддверие к скажем, встречи группы «Восьмерки», чтобы доказывать, что Россия вообще искренне пытается разрешить проблемы между двумя странами. А на неофициальном уровне здесь не очень высокие ожидания о том, что эта встреча может снимать все эти проблемы.
Если что предложить Михаилу Саакашвили для разрешения конфликта с поставками грузинских вин, минеральной воды?
По словам грузинских высокопоставленных политиков здесь, что самая главная проблема для России в отношении между двумя странами – это стремление Грузии стать членом полноправным НАТО. Часто здесь грузинские политики говорят, что русские политики их часто предупреждают о том, что если Грузия продолжит со своим намерением стать членом НАТО, что очень плохо будет для Грузии. Мне сложно представить себе, что Саакашвили может снять желание Грузии стать членом НАТО. Этот процесс уже слишком долго зашел. Но, возможно, он мог бы предложить, что давайте мы не будем слишком шумно говорить о своем намерении стать членом НАТО, и все-таки это очень длительный и долгий процесс. Так что, возможно, он может как-то усластить свое предложение Путину и объяснить, что да, мы хотим стать членом НАТО, но мы можем, скажем, уменьшить, скажем, тон этого стремления, и все-таки это очень длительный процесс.
С американским журналистом Лоренсом Шитцем беседовал наш коллега Юрий Багров.
И в продолжение темы Александр Дядин поинтересовался у жителей Санкт-Петербурга, как улучшить российско-грузинские отношения.
Зачем нам нужна вообще Грузия? Мне кажется, они сами улучшатся, если просто не лезть в внутренние дела. Пускай сами разбираются. Их нужно оставить в покое, они сами потом придут.
Я думаю, что на бытовом уровне, наверное, все-таки не нужно подогревать вот эту проблему. Нужно меньше муссировать в средствах массовой информации вот эти проблемы. На самом деле у меня есть друзья, и у меня с ними отношения. Я не могу сказать, что ухудшаются по этому поводу.
Сменить Саакашвили.
Весь раздел Советского Союза нужен только не народу, а верхушке, которая делит деньги. И здесь одурманенный народ Грузии работает только на своих боссов и все. Вряд ли что могу сказать. Надо улучшать, а как? Вопрос очень сложный.
Мне кажется, вот на сегодняшний момент резко изменить ситуацию невозможно. Мне кажется, надо принять это как данность. Когда это произойдет, не могу сказать. Время рассудит.
Я не даю такие комментарии.
Не знаю, что ответить вам на этот вопрос. Есть знакомые, с ними-то нормальные отношения. Не знаю, как это дело политиков. Политики должны решать.
Я даже не знаю, что вам сказать, потому что всегда отношения были хорошие. У меня муж из Грузии.
Мне кажется, нужно просто правительству пересмотреть немножко свою точку зрения, да и нашему тоже в отношениях, не знаю, печально. Но, наверное, от руководства все же было нормально. Там же какие большие этнические группы и русского населения, и армянского, и азербайджанского. Все жили в мире, в дружбе, все ходили друг к дружке в гости, а теперь не знаю.
Компромисс найти, найти точки соприкосновения. Может быть, сменить где-то власть, где-то руководителей каких-то. У меня не высокий уровень, а те, кто занимаются уже более-менее техническими вещами в обеспечении этого процесса.
Торговать надо взаимно. Не надо запрещать грузинское вино в России. Не нужно Грузии тянуться к американцам. Обоюдное должно быть все.
Ну, вопрос к политикам не ко мне. То есть я, честно, знаю, что они ухудшаются, но что с этим делать, я даже понятия не имею. Знаю.
Надо, наверное, пойти навстречу друг другу. Какие-то уступки, какие-то разумные решения принять именно взаимные. Потому что односторонние движения, я считаю, не помогут в этом отношении.
Не знаю, откуда мне? Я не в курсе.
А вы считаете, что они становятся хуже? Мне кажется, каждый должен заниматься своим делом. Грузия живет свою жизнь, Россия живет свою жизнь. Если мне хочется дружить, пускай хотя бы не ссорятся. Честно говоря, не знаю. Мне неприятно, когда люди ссорятся. А если ссорятся страны, не знаю.
Народ надо слушать. Именно народ Грузии. Я 2 года жил, я знаю, какой это прекрасный народ. А верх просто надо убирать, такого президента. Сам народ страдает, очень страдает. А я этот народ очень люблю.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Как, по вашему мнению, можно улучшить российско-грузинские отношения? Александр Дядин для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Россия и Белоруссия будут совместно создавать суперкомпьютеры. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Google представила новую версию своей картографической программы Google Earth. В новой версии программы увеличен охват земной поверхности и повышена разрешающая способность спутниковых трехмерных снимков. На некоторых фотографиях видны даже отдельно идущие люди. О других возможностях программы Google Earth рассказывает Владимир Губайловский.
Главный технолог картографических программ Google Майкл Джонс сказал, что пользователи могут связывать с изображением собственные данные. При демонстрации Джонс показал трехмерный вид современного Сан-Франциско, а затем одним кликом мыши превратил его в город 40-х годов. Он сказал: «Я думаю, программу будут использовать для показа древних карт». Кроме того, пользователь может создать собственную трехмерную модель здания и поместить ее на карте.
Новости коротко. Глава правительства Российской Федерации Михаил Фродков подписал распоряжение о разработке проекта научно-технической программы «СКИФ». «СКИФ» является проектом союзного государства России и Белоруссии. По сообщению пресс-службы правительства, проект посвящен перспективным суперкомпьютерным вычислительным системам. Министерству образования и науки поручено внести в установленном порядке предложение о разработке проекта программы. Компания Seiko Epson сообщила о создании прототипа гибкого дисплея с диагональю 7 дюймов. Дисплей выполнен на основе технологии электронной бумаги. Дисплей не требует постоянного питания. Электроэнергия тратится только на смену изображения. Толщина дисплея составляет менее половины миллиметра. 31 мая шведская полиция попыталась закрыть сайт Pirate Bay. Название сайта переводится как «Пиратская бухта». Сайт содержит крупнейший в интернете индекс файлообменной сети BitTorrent. Уже через 3 дня после закрытия «Пиратская бухта» возобновила свою работу, причем популярность ресурса выросла вдвое. Сайт делает доступной загрузку более 100 тысяч файлов, в том числе недавно вышедшие фильмы «Код да Винчи», «Миссия невыполнима 3» и «Посейдон».
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро. Доброе утро.
Наталья, встреча президентов России и Грузии под Санкт-Петербургом. Сегодня центральная тема утреннего эфира и не только. Она в центре внимания и электронных средств массовой информации. А что пишут об этой встрече сегодняшние российские газеты?
У нас-то уже наши корреспонденты кое-какие итоги подвели. Я лишь из газет почерпнула некоторые их комментарии и прогнозы. Приведу их. Во вторник поздно вечером в Санкт-Петербурге состоялась встреча президентов России и Грузии Путина и Саакашвили. Перед ее началом большинство экспертов сходились во мнении, что это как раз тот случай, когда сам факт переговоров служит едва ли не главным их результатом. Отношения между странами испорчены настолько серьезно, что целью встречи национальных лидеров изначально было заявлено не разрешение конфликтов, а улучшение общей атмосферы. Так пишут об этой встрече «Известия» в статье под названием «Полная гамарджоба на берегах Невы». Как подчеркивают в Кремле, пишет газета, о личной встрече с Путиным попросил сам Саакашвили. Его логика понятна, подчеркивает «Известия». Как бы резко он и его соратники не отзывались о политике Москвы, а слово «провокация» в этих заявлениях самое мягкое, без поддержки России грузинские проблемы решить невозможно. В Грузии, например, еще помнят предвыборное обещание о резком повышении уровня жизни, но нынешняя политическая ориентация Саакашвили экономических дивидендов не приносит. Скорее наоборот, пишет «Известия», в виде потери рынков сбыта минеральной воды и вина. В результате такой политики быстрее всего растут не социальные затраты, а расходы на оборону. Ведь за минувший год они, по данным ежегодного доклада Стокгольмского международного института проблем мира, выросли почти в 2,5 раза, выведя Грузию в мировые лидеры по этому показателю. «Будет так, как решит Путин», а это уже заголовок в «Независимой газете». В Москве вчера особо подчеркивали, что питерская встреча Путина с Саакашвили будет носить сугубо деловой характер. И, как сказал журналистам помощник президента России Сергей Приходько, по ее итогам никаких документов подписанию не предусматривается. Прогнозы официальных лиц в Москве сводились к одному. От четвертой по счету встречи Путин Саакашвили можно ожидать лишь политических импульсов для улучшения общей атмосферы российско-грузинских отношений. Об этом, кстати, пишут и «Известия». Куда более оптимистично были настроены в Тбилиси, пишет «Независимое». И главным оптимистом неожиданно выступил госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. По его прогнозу, 13 число, 13 июня, станет решающим днем для отношений между Грузией и Россией. «Каждый из нас ждет», — сказал он, — «что в Санкт-Петербурге будут приняты принципиальные решения. На этой встрече может случиться беспрецедентная вещь. Именно при помощи России произойдет мирное урегулирование конфликта». Однако более сдержанно говорили о питерской встрече грузинские парламентарии, с которыми президент Саакашвили встретился за несколько часов до вылета в Санкт-Петербург. В частности, как сказал журналистам по окончании консультации с президентом председатель парламентского комитета Константин Габашвили, лучше быть настроенным пессимистически и не ожидать больших изменений от этой встречи, чем ждать чего-то и потом разочароваться. Если что-то изменится в российско-грузинских отношениях, то это произойдет по личному решению Путина, так как перед встречей нет никакой информации о том, что соответствующие российские структуры готовы к каким-либо благоприятным переменам. Вот так комментировали вчерашнюю встречу газеты.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Панчину, которая познакомила нас с одной из главных тем сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Калининградской области, в городе Светлогорск, сотрудники частной охранной фирмы избили 10 выходцев из Киргизии, работавших на стройке. 5 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Эксперты Международного комитета Красного Креста в ближайшие дни посетят тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. Европарламент еще на полгода продлил расследование информации о возможности создания ЦРУ США тайных тюрем в Европе, где содержались подозреваемые в терроризме. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на российском фондовом рынке – одна из тем экономического обзора.
В Санкт-Петербурге вчера был заложен первый камень в строительство автосборочного завода американской компании General Motors. По планам, производство начнется здесь в конце 2008 года. Начальная мощность завода – 25 тысяч автомобилей ежегодно. В России General Motors планирует собирать внедорожники Chevrolet Captiva и новую модель автомобиля класса C. Вчера же в Санкт-Петербурге японская компания Nissan подписала соглашение о строительстве здесь сборочного завода, рассчитанного на 50 тысяч автомобилей ежегодно, который откроется в начале 2009 года. По словам президента компаний Renault и Nissan, на заводе будут собираться 3 модели, которые будут названы за год до начала строительства. На российском фондовом рынке вчера вновь резко упали котировки всех акций, а фондовые индексы снизились почти на 9%. Очередное снижение стоимости акций российских компаний стало частью падения практически на всех фондовых рынках мира. Его связывают прежде всего с ожиданиями дальнейшего роста процентных ставок в США, Европе и Японии, что замедляет не только темпы инфляции, но и экономического роста в целом. На европейских биржах во вторник падение основных индексов составило в среднем 2%. В Японии 4%, в Австралии 2,5%, в Южной Корее почти на 3% и в Индии на 4,5%. Итальянская энергетическая компания Enel, на треть контролируемая государством, завершила покупку 49,5% акций крупнейшей в электроэнергетике России независимой компании «Русэнергосбыт». Она поставляет электроэнергию, в частности, «Газпрому», российским железным дорогам и «Роснефти». Сумма сделки составила $105 миллионов. Это первый случай столь крупного участия иностранного стратегического инвестора в российской энергокомпании. До сих пор крупнейшие из подобных сделок считаются считалась покупка финским энергетическим концерном «Фортум», также контролируемым государством, примерно третьей акции одного из бывших подразделений компании «Ленэнерго». Компания «Инель» владеет в электроэнергетике Италии не только национальной сетевой компанией, но также половиной всех генерирующих мощностей. Ведущая в России горнодобывающая компания «Норильский никель» подписала соглашение о сотрудничестве с британо-австралийской компанией BHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компанией мира. Соглашение предусматривает совместную разработку месторождений полезных ископаемых в Западной Сибири и на северо-западе России. Для этого будут создаваться региональные совместные предприятия, в каждом из которых контрольный пакет акций сохранится за «Норильским никелем».
И в завершение экономического обзора. Центральный банк установил курс российской валюты на сегодня в 27 рублей 8 копеек за доллар США и 34 рубля 6 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 25 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 14 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
Программа «На религиозные темы не хлебом единым». Отрывок из воскресной беседы протоиерея Александра Шмемана. Радио «Свобода». 14 июня 80-го года.
Одно из самых больших недоразумений между верующими и неверующими заключается в подходе и тех, и других к чуду. Верующие очень любят ссылаться на чудеса, и создается впечатление, что вся их вера и основана только на чудесах. Верующие не понимают, что эти настойчивые ссылки на чудеса, эти рассказы о львах, роющих могилы для святых отшельников, вместо того, чтобы убедить неверующих и привлечь их к вере, наоборот, раздражает их и настраивает против веры. С другой же стороны, со стороны неверующих, это упорное отрицание чего бы то ни было чудесного также свидетельствует о какой-то страшной духовной слепоте и узости. И вот очевидно, что и те, и другие просто забыли, что вопрос о чуде в христианстве, во всяком случае, совсем не так прост. Сразу же приходится напомнить, что Евангелие отрицает чудо как причину веры. О Христе сказано, что в одном месте Он не смог совершить чудес из-за неверия людей. И таким образом для христиан не вера от чуда, а чудо от веры. Но и это еще не все. Действительно, что провозглашает христианство? Что Христос – Сын Божий, принявший на Себя нашу человеческую природу. А это исключает всякое привлечение людей к Богу путем сверхъестественных доводов и доказательств. Так как очевидно, что если бы Христос хотел заставить людей верить в Себя, то, будучи Богом, Он это и сделал бы при помощи чудес. Но нет, в памяти человечества Христос остался прежде всего в образе нищего, гонимого человека. И когда Христос совершил величайшее из всех чудес, воскрес из мертвых, то ни ученики, ни женщины, пришедшие к гробу, не узнавали Его иначе, как верой, а не нашим объективным знанием. И потому, когда начинается распространение веры в Христа, начинается оно не с доказательств от чуда, а с принятия Христа как раз в этом человеческом и смиренном образе. Те, кто принимают Христа, принимают Его не из-за чудес, а по любви. И именно такого приятия хочет и ищет сам Христос. «Если любите Меня, заповеди Мои соблюдите». «Если любите Меня».
Воскресная беседа протоиерея Александра Шмемана. Радио «Свобода». 14 июня 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И в завершение этого часа мы поговорим о рецептах долголетия. Жительница Турции Сейр Булут недавно была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая женщина в мире. Сейр Булут живет в небольшом городке Битлис на востоке Турции. Ей 122 года. И свое долголетие она объясняет тем, что всю жизнь в больших количествах поедает свежие фрукты и овощи. А еще, добавила она, все турецкие пожилые женщины всегда на редкость активны и до самых преклонных лет сохраняют бодрость духа. О жизни стариков в современной Турции рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Изведав все пороки до конца, она была сыта страстями, что отбушевали. Поет самая знаменитая турецкая старуха Музиен Сенар. Звезда эстрады конца 40-х до сих пор разъезжает по стране с концертами. Когда-то давно, на заре юности, Ататюрк пригласил меня петь во дворец. С дрожащими руками я подошла к микрофону. Однако Ататюрк обозвал меня деревенской девчонкой и отправил к парикмахеру. Меня обкарнали по парижским стандартам. С тех пор на голове у меня стрижка по самой последней моде. Стамбульские старухи – такой же символ города, как Босфор или Султанский дворец Топкапы. Пахнущие нафталином шубки и шляпки – последний писк стариковской моды. Норковый полушубок даже в жару – показатель хорошего достатка. По статистике, мужчины в Турции живут много меньше женщин. Жены переживают мужей лет на 10-20. Вдова Айше Алтынкум утверждает, что, оставшись без мужа, пожилые женщины-родственницы селятся в одном доме и сообща ведут хозяйство. Турецкие женщины в возрасте редко второй раз выходят замуж. Каждая вдова получает пенсию за мужа, и никто не желает вновь одевать на себя ярмо забот. Традиция получать пенсию от государства после смерти мужа осталась в наследство от Османской империи, где женщина традиционно не работала, а ухаживала за домом и детьми. После смерти кормильцев империя выплачивала вдовам пособия, в первую очередь как знак признания их заслуг в роли матерей и воспитательниц, говорит историк, преподаватель одной из школ Нури Чимкент. Во времена Османской империи вдова регулярно получала от властей солидное пособие и отдельные еще продукты. Сейчас государство выделяет пенсионерам более 700 турецких лир, около 500 американских долларов ежемесячно. Бывшие работники частного сектора получают гораздо больше. На пути вступления Турции в Евросоюз грядет пенсионная реформа. Размеры пенсий собираются унифицировать. Не знаю, хорошо ли это. В отличие от европейцев, которые в старости очень часто стремятся потратить заработанные деньги на путешествия, турецкие пенсионеры убежденные домоседы. Старики собираются в кофейнях, которые полушутя полусерьезно здесь называют ДД-кафе, что означают стариковские, и с раннего утра до позднего вечера играют в нарды и ведут бесконечные разговоры о политике. Много лет назад Ататюрк запретил турецким мужчинам носить феску, традиционный головной убор, как символ старого османского мира. Однако старики не смирились с запретом. Феска сохранилась в быту и получила название «комнатная шапочка стариков». Уже лет 20 я хожу в наше кафе. Его построили еще при моем дедушке, который коротал свою старость здесь, вон на той подушке. У меня его феска, которую он носил лет 10 или 20, пока не умер. Наше кафе между собой мы называем мужским клубом. Жен сюда не допускаем. А стамбульские пенсионерки находят развлечения в карточных играх. Заядлые картежницы собираются у кого-нибудь в доме, расстилают зеленую суконную скатерть, усаживаются за стол, заставленный традиционными турецкими сластями. Они играют на деньги и с превеликим удовольствием одалживают при случае соседкам. Мирьям Ханум играет в карты более 20 лет. Никто не помнит, когда и как это завелось, но уже много лет мы собираемся раз в неделю за игральным столом. Играем на деньги из собственного кармана. Ставки небольшие, когда нечего поставить на кон, даем взаймы. В отличие от Европы, где наличные сбережения живут более 60% пенсионеров, собственный счет в банке имеют не более 10% пожилых жителей Турции. Чтобы накопить денег, многие едут на заработки в Германию. Проработав всю жизнь в Европе, к старости обзаводятся маленькой виллой на побережье, куда переезжают жить, оставляя городские заботы детям. В 12-миллионном Стамбуле есть и старики, живущие на грани нищеты. Чаще всего это одинокие деревенские люди, приехавшие в город на заработки. Неимущих, оставшихся без государственной поддержки, помещают в дома престарелых. Однако увидеть на улице турецкого города сиротливую, плохо одетую бабушку невозможно. Просящих милостыню старушек, ставших одной из печальных примет многих российских городов, в Турции просто нет. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите...
О Конгрессе национальных и региональных средств массовой информации в Татарстане, о визите Джорджа Буша в Ирак, об открытии заводов General Motors и Nissan в Санкт-Петербурге, а также вы узнаете о новом виде акул и о судебных проблемах конгрессмена Кеннеди.
И мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, как, по вашему мнению, можно улучшить российско-грузинские отношения. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Но поэтому в этом пакете есть позитивное предложение, например, предоставление Ирану ядерного реактора.
Россия перессорилась со всеми. С Грузией, с Украиной, занимается просто сплошными провокациями.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сорен Йессен Петерсен свою отставку мотивирует семейными причинами.
Последняя группа резервистов американской армии вылетела из Симферополя в Германию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».